Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Добрый вечер. Особое мнение ведет Сергей Бунтман по пятницам. И по пятницам же в 17 часов Николай Сванидзе. Коль, добрый вечер.
Добрый вечер.
Несколько вещей, несколько вопросов, на которые нет ясных ответов. Нет явных. Но мы все-таки как-то попробуем озадачиться этими вещами. Первое, это такая достаточно жесткая тяжба между газетой «Ведомости» и компанией «Русал». Одни настаивают, что была опубликована конфиденциальная информация, это «Русал». «Ведомости» говорят, что информация была приобретена легальным путем. Звонки в редакцию, на мобильные телефоны сотрудникам, настаивание на конфиденциальности. Уже самой истории с публикованием или опровержением этих материалов. Не первая, не последняя тяжба между компаниями, в особенности экономическими газетами. Как, на твой взгляд, именно взгляд как журналиста, в принципе, существует ли алгоритм разрешения таких вот проблем?
Ну, вообще, теоретически есть такой алгоритм, суд называется. Вот. Но это теоретически. Потому что практически это должен быть для этого 100% гарантированно нормальный суд. А если в суде тоже будет своя тяжба... неформальная, подковерная, там, типа, кто сильнее нажмет, или кто больше занесет, или из какого кабинета повыше там скорее позвонят, то я, честно говоря, тогда алгоритма не знаю.
Ну, в принципе, алгоритм суд и алгоритм публичность. Раз была публичная, публично выступила газета.
В любом случае, звонить там что-то на кого-то, где-то давить в внесудебном порядком это все уже бандитизм, так или иначе.
Вторая тема тоже почти что впервые, за редчайшими исключениями, выходит на дающие признательные, как говорят, показания убийц известного человека. Я имею в виду...
известных людей даже.
Известных людей, конечно. Да. Известных людей и адвоката Маркелова, и журналистки Бабуровой. Здесь убийцы дают признательные показания. Единственное, что здесь идет борьба уже, насколько мы поняли из выступления адвоката в нашем эфире. Мы поняли, что борьба идет за мотивы. За мотивы,
ну,
и за одиночество.
Да, я слышал то, что говорил адвокат.
Да.
Он был, мягко говоря, предельно сдержан. Вот. И это понятно, потому что это его профессиональная обязанность. Он не должен говорить ничего, что повредило бы его подзащитному. Вполне естественно. Значит, по-видимому, по всей видимости, он сейчас поэтому не говорит вообще ничего лишнего. В том числе и о мотивах, в том числе и о том, какое было количество совершивших преступления. Он говорит странные вещи, которые кажутся странными. Ну, скажем, он говорит, что его подзащитный не был членом никакой организации, а действовал исключительно исходя из личных побуждений.
Личная неприязнь.
Да, но, понимаете, какая может быть личная неприязнь, чтобы застрелить человека? Что вообще для этого нужно сделать? Но дальше уже темна вода в облацах, тем более, что человек, судя по тому, как это было сделано, действовал абсолютно профессионально. То есть не то, что в состоянии аффекта, испытал личную неприязнь, пошел, а так пропадишь ты пропадом там, и замочил. Нет, разумно, холодно, высоко профессионально, просто по-киллерски профессионально действовал, что ставит, конечно, в данном случае объяснение адвоката под большой вопрос.
Там есть еще другое преступление, по которому этот тот же человек, Никит Тихонов, насколько я понимаю, был подозреваемым и был в розыске. Убийство члена антифашистского
движения. Да. А поскольку был подозреваем в связи с убийством члена антифашистской организации, это свидетельствует о том, что все-таки здесь этот человек с определенными вполне взглядами. И под такой же вопрос можно поставить и слова адвоката насчет его нечленства ни в каких организациях. Может быть, формального нет. Я не знаю, как там у этих людей, у этих организаций членство значится. Может, там действительно без записи все идет. Не знаю. Но, во всяком случае, хорошо то, что человека нашли, то, что человека задержали. Правда, как мы знаем из нашей истории, факт признательных показаний еще ни о чем не говорит. Могут 15 человек признаться в одном и том же. Да. А виноват будет 16-й.
Помнишь, Анна Андреевна Ахматова не верила, что Ионисян – это Мосгаз.
Да, знаменитый серийный убийца. Да.
Да, она говорила, что нет, я здесь не верю ни во что.
Да, вот, поэтому здесь тоже могут быть любые сомнения в чем угодно. Но, тем не менее, вот есть человек, который признался, ну, это нитка, конечно, это нитка.
А Илья говорит, примените третью степень устрашения, и вы признаетесь, видно, паренек непростой, а сделка со следствием имеет место.
Все может возможно. Быть.
Все вполне
может
возможно.
Быть. Все может быть.
Да, да, дорогие друзья, я включил чуть-чуть поздно, но есть у нас видеотрансляция. Все в порядке. Ну, дорогой мой, вещами называется не только то, что лежит в чемодане. Есть такие вещи на свете. Такое есть, друзья, Горации. Кроме того, есть еще надбавки пенсионные.
Это о чем речь? О каких чемоданах, о каких вещах?
А, нет, это тут мне говорят, вещь нельзя высказать.
А, ну у вас просто какой-то свой диалог такой,
да,
скрытый.
Да, у нас свои, Коль. Ага.
Извини, я не хотел вмешиваться.
Извини, пожалуйста.
Продолжай.
Ну, мы, извините, друзья, мы отвлечемся с Николаем Сванидзе несколько от нашего спора. Ну, так вот, надбавки, так называемые лужковские надбавки. Знаешь, вот этот скандал, который сейчас вышел, оказалось, что надбавки работающим пенсионерам, именно надбавки, платят незаконно. И тем или иным способом пенсионеры должны будут вернуть их в бюджет. То есть, получается, у них некоторое уменьшение пенсии со следующего года. Как один, здесь все говорят, очередное нападение на Лужкова, очередная атака на Лужкова.
Да, ну вообще Лужков все время подвергается атакам. Вот что, так сказать, на это обратил внимание недавно господин Митрохин, не так давно, я помню, и с ним трудно даже спорить. Потому что Юрий Михайлович Лужков – это постоянная жертва нападений, агрессии постоянной со стороны пенсионеров, со стороны Немцова, со стороны других своих могучих недругов. Но со стороны пенсионеров, видимо, в последнее время особенно. Я разделяю опасения вот тех людей, кто пишет и выражает поддержку Юрию Михайловичу Лужкову. Я сердцем тоже с Лужковым, и я боюсь, что он атаки пенсионеров просто не выдержит.
Ты иронизируешь.
А?
Ты иронизируешь.
Какая ирония?
А все-таки здесь... А чем плоха атака через пенсионеров? Почему есть атаки на бюджет, то есть рассмотрение бюджета? Почему это все годами, месяцами, если не годами, все это не вызывало никакого раздражения у федеральных органов, в том числе финансовых? Почему сейчас, опять же, в нашей стране, так же, как и признательные показания, в нашей стране случайность обвинений и совпадения каких-то событий, вот случайность совпадений, я не верю в нее в нашей стране.
Ну, я не знаю, каковы сейчас акции Юрия Михайловича Лужкова, так сказать, на политическом Олимпе, в самой верхней его части. Вот, там, где боги пируют, собственно. Не могу сказать, не знаю. Может быть, раньше верховные боги его стопроцентно защищали и брали под свое покровительство.
А теперь отвернулись?
А теперь, ну, не то, что отвернулись, но, может быть, так иногда отворачиваются. Раньше все время смотрели в его сторону, а теперь иногда смотрят в другую сторону. Вот как-нибудь так. Но ему тогда достается вот немножко на орехи от пенсионеров.
Ну вот Льву все понятно с надбавками, а руками Лужкова отменить его же надбавки, а новый мэр придет чистеньким, Лужкова заставили копать себе могилу.
Ну что ж так сразу, какое-то смертоубийство, тут какая-то могила.
Политическую могилу.
Какая-то могила, ну какие-то слова-то, убийство, могила, жуть какая-то. Я надеюсь, что все будет в порядке с Юрием Михайловичем, никакой могилы у него не будет. Будет жить, процветать, помогать пенсионерам, выращивать пчел, все будет с ним хорошо.
Расширять Московскую кольцевую.
Расширять Московскую кольцевую по дешевке.
А Таня говорит, пенсии – это федеральные деньги, лужковские, московские, как они могут пересекаться? Ну, давайте мы об этом передачу сделаем как-то. Все, сегодня был Сергей Цой, сегодня Сергей Цой говорил о том, что аккуратно будут эти надбавки сниматься, и чтобы пенсионеры московские не пострадали. меня очень как-то так забавляет, как, например, Владимир Вольфович Жириновский, только выйдя от президента, сразу начал атаки и очереди по мэру Москвы прямо по массе взаимоисключающих направлений. Он и выборы фальсифицировал, он и украл все у москвичей, и надбавки большие тем же москвичам платит. Знаешь, как Владимир Вольфович, он любит там 7 взаимоисключающих атак.
Ну, это всегда производит впечатление, кстати, но Владимир Вольфович человек парадоксальный. Гений парадокса вдруг, как известно.
Да, он гений парадокса вдруг, но он парадоксален всегда вовремя. Он очень хорошо чует настроение федеральное, чует ветер.
Ну, может быть, пробует ветер. Знаешь, как вот так вот послюнить пальчик и посмотреть, в какую сторону ветер дует. А что ему, Владимир Вольфович-то? Ему можно.
То есть, думаешь, он чувствует малейшие эманации, а не то, что уже эта компания идёт.
Он или чувствует, или пытается угадать, Но он в такой позиции, что он может позволить себе и не угадать даже в какой-то момент. Это ему ничем не грозит.
Вопрос. Переходим. Напоминаю, что Николай Сванидзе есть у нас и видеотрансляция. И, ну уж какой есть звук, такой есть, простите, в видеотрансляции. Мы хай-фай не можем вам сделать. Слушайте радио. Ну так вот. Как вы думаете, спрашивает Герман с одним «Н», удалось 4 ноября адмиралам ликвидации заклеймить 7 ноября призрак большевизма?
Ну, ликвидация уж точно не имела никакого отношения к 7 ноября призраку большевизма. Фильм совершенно на другую тему.
Ну, ладно, не придирайтесь, Николай Карлович.
Нет, я отвечаю на вопрос. Вот. Адмирал, да, на эту тему, несомненно. Вы знаете, призрак большевизма заклеймил сама история, на мой взгляд. Уже праздник Октябрьского переворота отмечать было невозможно. Независимо даже от того, как там наши радиослушатели к этому относятся, я думаю, они к этому относятся по-разному. Как я к этому отношусь? Как я к этому отношусь?
Извините. Почему нельзя?
А потому что это разъединяющий день.
Ну, почему французы отмечают 14 июля? Праздник взбунтовавшейся черни.
У французов сколько лет прошло?
Ну, они его как-то начали отмечать достаточно рано.
Ну, у них после этого еще было несколько революций, как известно. Вот. И после праздника взбунтовавшейся черни, эта чернь еще бунтовала и бунтовала на протяжении доброй половины 19 века. Вот. Я не уверен, что они правильно его всегда отмечали и отмечают. И, может быть, это не тот пример, который стоит брать. Хотя у них вообще, у французов, у твоих, у них много интересного. Начиная с их Наполеон Бонапарта. Вот представьте, Наполеон Бонапарт. Человек, который положил всю французскую молодежь на европейских полях. Он у них любимый национальный герой. Мало того, он человек, который вторгся в Россию, завоеватель, враг, ненавидимый Львом Николаевичем Толстым, он у каждого русского дворянина, у каждого университетского профессора сразу после 12-го года фактически возник на письменном столе в виде мраморного или бронзового бюста.
Ну а как же Пушкин, самовластительный злодей, тебя, твой род, я ненавижу.
Это он не Бонапарту писал.
Бонапарту?
Нет.
Бонапарту?
Нет.
Спорим на бутылку?
Спорим.
На бутылку?
Пушкин это... Спорим.
На бутылку?
Пушкин это писал русскому императору?
Нет.
Спорим.
На бутылку?
Замажем.
Хорошо, обязательно.
Замажем.
А у меня есть доказательства.
Хорошо, у меня тоже.
Тоже доказательства.
Да, вернемся хорошо. К этому потом.
В следующую пятницу разрешим.
Хорошо, хорошо.
Николай Карлович придет с бутылкой.
Так вот, значит, это я говорю к тому, что французы нам тут не пример. И французы не доказательства. Вот. А нам через 100 лет, таких страшных 100 лет, которые Россия провела в 20 веке, именно по мотивам октября 17 года, отмечать это как праздник, ну, это было бы странно. Это было бы странно.
В связи с этим Владимир Мединский тут опубликовал несколько тезисов о революции. Революция как явление, любая революция, заведомо ухудшающая власть в стране и ухудшающая состояние людей. Но здесь меня как раз... Там есть многое, с чем можно согласиться. как резкое потрясение, которое...
Видишь, что я тебе скажу? Я не буду обсуждать господина Мединского, которого я не читал, но если говорить...
Или как тезис.
Если говорить о революции, то, на мой взгляд, я не случайно говорю «октябрьский переворот», не потому что я хочу там унизить, как-то опустить, нет. Это просто как термин. Октябрьский именно переворот, потому что в данном случае революции не было. Революция... Это событие, которое разом, кровью, там, снижением уровня жизни, само собой и так далее, сметает весь мусор, весь ссор на пути вверх, на пути вперед, на пути к прогрессу. А в данном случае вот то событие, которое было в октябре 1917 года, оно кровью, там, мучениями и так далее, все как полагается, но только повело не к прогрессу и не вверх. И не вперед, а назад и вниз. То есть, и привело фактически к более низкой ступени исторического развития, чем та, на которой Россия была до того. Она снова вернула крепостничество, снова вернула феодализм на грани рабовладения. И поэтому я не могу это назвать революцией. Это именно переворот. И никакой революции здесь не было.
Ну хорошо, но ты фактически ты говоришь не о самой революции, а о выходе из революции.
Ну, вся революция...
Выходе из бурной революции.
Нет, а что такое сама революция? Это когда зимние брали, что ли? Когда из крейсера стреляли? Что такое сама революция? Сама революция...
Гражданская война.
Сама революция – это все вместе. Начиная с Авророй, с Холостого этого, и кончая завершением гражданской войны, потому что завершение гражданской войны и было фактически завершением этого переворота.
Другой тезис хочу тебе предложить, тоже от Владимира Мединского. Это тезис о том, что... революции, там я прочел перечисление, любые, красная, будь она белая, и очень важный цвет, будь она оранжевая. Вот оранжевые бархатные революции, революции роз и так далее. Это все ужасно, все плохо. Можно ли делать такое обобщение, как делает господин Мединский?
Ну, во-первых, я снова повторяю.
Вы считаете, что это сделал я?
Я снова повторяю. Нет, дело не в господине Мединском. Я снова повторяю, то, что относится к октябрю 1917 года, это не революция. Французская, независимо от количества пролитой крови, страшная, но это была революция, потому что она действительно привела Францию, она повела Францию вперед в более прогрессивное общество, более прогрессивное общественное устройство, смела остатки феодализма, освободила крестьян. В России было наоборот. Но что касается разных цветов революционных, уже абстрагируясь от октября 17-го, ну, вообще оранжевый цвет – это идея фикс нашей власти и части политической элиты на протяжении последних нескольких лет. Просто идея фикс. Это такая страшилка. Непонятно, чего бояться, потому что у нас никакие оранжевые либеральные, то бишь, в переводе на русский язык, никакие либеральные революции невозможны, потому что к ним... не готово совершенно общество. Поэтому боялись неизвестно чего. И продолжают, видимо, бояться, судя по тому, что до сих пор этот оранжевый цвет внушает ужас.
Сейчас 20-летие нескольких революций. 20-летие в этом году круглого стола в Польше, который решил многие вопросы послевоенного положения и привел их к другому развитию. Бархатные революции в Чехии и Словакии, тогда Чехословакии. Падение Берлинской стены – и тоже революционное объединение страны.
Ну, я бы так сказал. Вот то, что у нас произошло в августе 91 года, и о чем почему-то последние долгие годы принято стыдливо молчать, по неизвестной причине. Потому что в августе 91 года родилась страна, в которой мы живем, и которой мы, как граждане этой страны, если мы истинные патриоты, должны гордиться. Вот эта страна родилась в августе 91 года почти бескровно. Во всяком случае, без гражданской войны погибли 3 мальчика, как известно, имена которых тоже забыты. Точно так же, как забыто само событие, также забыты и эти 3 мальчика. Вот это была революция, потому что она нас вывела как раз вперед. Это была революция на самом деле. Вот о ней можно говорить как о революции. И, в общем, в современных терминах это была, да, оранжевая революция. Потому что она была, конечно, либеральная, в том смысле, что она принесла свободу.
Революция не может быть не кровавой. Бархатные, оранжевые
Почему тоже? Революция не может быть не кровавой?
Это один из тезисов.
Да ерунда какая. Революция может быть даже, как известно, научно-промышленная революция. Она что, должна быть кровавой? И общественная революция не обязательно должна быть кровавой. И бархатная революция в Чехии не была, в Чехословакии не была кровавой. И революция, упомянутая августа 91 года, практически не была кровавой. Очень даже может... Мы просто привыкли, что если революция, то нужно несколько миллионов людей порубать в капусту. Это вовсе не так.
А насчет нового строя, новой страны, два тезиса. Октябрьская революция смела остатки монархизма и буржуазной от февральской
это
революции.
Февраль, это февральская.
И построила смела. Мощную сверхдержаву с ядерной бомбой и космосом. Илья пишет, а Иван добавляет, вы бесплатно обучались и лечились во время темных 100 лет.
Ну, ой, вы знаете, уважаемые друзья, я не собираюсь снова, переубедить вас ни в чем невозможно, и я не собираюсь снова вас лечить, как вы меня пытаетесь лечить, насчет космоса, ядерной бомбы, то есть это фраза, которая приписывается Черчиллю, которую он никогда не говорил на самом деле. Останьтесь при своем мнении насчет того, что можно было перебить миллионы людей, и это было хорошо. А я останусь при своем мнении.
Ну и, кстати, бесплатные очень многие вещи, они были и без всяких социалистических, тем более великих и октябрьских революций. Вот здесь важный вопрос задают. А февраль – это тоже переворот?
Февраль, конечно, переворот, но февраль скорее подходит. Здесь, конечно, можно долго говорить, спорить о терминах, но февраль скорее подходит под понятие революции, чем октябрь, потому что февраль действительно уничтожил монархию, и в этом смысле, ну, говорят, так сказать, об историческом развитии, которое должно все-таки идти снизу вверх, а не наоборот. Ну, уничтожение монархии есть все-таки, наверное, так или иначе исторически прогрессивная акция.
Николай из Самары спрашивает, действительно ли ты веришь в прогресс человечества? Очень коротко ответь. Почему же нам все труднее дышать, все грязнее вода? Только не говорить, что это издержки цивилизации.
Речь идет об общественно-политическом прогрессе. Но все-таки, если сравнивать с тем периодом, когда рабы строили пирамиды в Египте, сейчас мы, наверное, сделали пару шагов вперед.
Николай Сванидзе, через 3 минуты мы продолжим.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Мы продолжаем программу, и Николай Сванидзе в студии радиостанции «Эхо Москвы», идет радиопередача, телевизионная программа, и идет у нас, конечно, видеотрансляция. Проблемы звуков, со звуком мы решаем. Я вот так вот ничего не могу сделать. Просто здесь, за 3 секунды. Смотри, очень интересная вещь. Говорят про модернизацию. Вот Сергей из Тюмени спрашивает, а вера в Бога поможет модернизации России?
Серьезный вопрос.
Ну, кстати говоря, как стержень чего-то. Нужен же какой-то стержень.
Ну, я думаю, что вопросы веры как-то сложновато нам с тобой сегодня будет обсудить за оставшиеся несколько минут. Мне так почему-то кажется.
Сложно, да?
Сложновато. Сразу, снова сразу и веру в Бога, и модернизацию. У нас сколько минут эфира осталось?
У нас осталось менее 10 минут.
Тысячелетние темы. Тысячелетние, Сереж.
А что нам поможет?
Я не берусь. Вот сейчас вот прямо так раз вот и сказать.
А что нам поможет? Вот завязалась полемика некоторая. Всякий считает своим долгом выяснить, где у России период. Вот Россия вперед написала.
А где, соответственно, назад?
Ну, сразу... Я не говорю. Как деликатный, интеллигентный человек, я не говорю про такие
вещи. Я просто хочу как-то просто сразу все точки над «и» расставить. Что ты хочешь выяснить-то?
Понимаешь, в чем дело? Вот все говорят о том, что вот...
Тебя человек спрашивает про веру, про модернизацию. А, вот ты это... чего? А ты чего?
А я про период. А я про период. Потому что как... в чем модернизация-то? Вообще, что нужно сейчас России? Потому что Ходорковский, например, в своем ответе «Поколение М». И дал ему некую характеристику, что это прежде всего свободные, самостоятельные люди, независимые. Что ты на меня смотришь и иронизируешь?
Я смотрю на тебя иронизирую.
Я задаю серьезные вопросы.
Я абсолютно серьезно на тебя смотрю.
Ну вот скажи тогда.
Я мучительно размышляю. Ты задаешь серьезные вопросы, я мучительно размышляю. Как можно такие серьезные вещи сразу с разворота дать тебе серьезный ответ. Невозможно.
Ты, особое мнение.
Да, ты сразу и про модернизацию, и про веру, и про вперед, и про зад. Я не могу тебе сразу все ответить. Ну что ты? Что ты хочешь-то от меня?
Хорошо. Значит так. Ну, третьей степени мы применять не будем.
Слава тебе,
Николаю
Господи.
Сванидзе.
Слава тебе, Господи.
Но вот во всяком случае, ты-то читал вот статьи и обмен мнениями по этому поводу. Считаешь ли ты его серьезным?
Вот, по какому поводу?
Вот в одном стоят ряду вот несколько заявлений того же самого президента России о необходимости модернизации, о положении в стране, о необходимости движения вперед. Вот Саша Будберг здесь написал огромную вот статью и очень эмоциональную о том, что нынешняя система власти и суверенная демократия себя изжила. Все это витает в воздухе. И даже вот такой вот заочный диалог Медведева и Ходорковского, он показывает то, что это есть в воздухе. Не только там свалить Лужкова, что учуял Жириновский, а очень серьезная вещь. Нужна ли России поспешная модернизация?
Ну, значит, прежде всего, повторяю еще раз, давай выведем вопросы веры из нашей дискуссии.
Выводим, все да. Уже вывели.
Значит, что касается модернизации, естественно, абсолютно правильно президент поставил вопрос. Без модернизации просто страна, по всей видимости, накроется, и это произойдет через достаточно обозримый промежуток времени, если не будет модернизации, потому что все те хвалебные в собственный адрес эпитеты, которые раздавались насчет того, какие мы замечательные, насчет того, как мы красиво и быстро встаем с колен, выяснилось, что серьезных оснований это под собой не имело, что все это в основном было связано с не больше, не меньше, как с ценами на энергоносители и с конъюнктурой на именно эти цены, а больше ни с чем. А когда движение в этом плане изменилось, то вроде бы и нам больше и похвастаться нечем. И кризис в результате по нам ударил сильнее, чем по практически всем другим странам нашей экономической весовой категории. Так что хвастаться нечем. Модернизация необходима. Но другой вопрос, что понимать под модернизацией? Потому что я совершенно глубоко убежден, что модернизация должна быть общественно-политическая, а без нее ни о какой технологической модернизации, ни о каких серьезных инновациях речь идти не может. Поэтому если президент Медведев считает, что модернизация прежде всего должна быть общественно-политической, и затем уже как следствие технологической, тогда я с ним...
Но он этого ясно не говорит.
Он этого не говорит. Тогда я с ним абсолютно согласен. Если он считает, что модернизация должна быть чисто технологическая, без общественно-политической, тогда я боюсь, что это красивые, но абсолютно не имеющие отношения к реальности благие пожелания.
Нет ли у тебя ощущения, что, вот как ты помнишь, перестройка начиналась тоже с экономических вопросов и желания подтянуть экономику, и даже чуть-чуть до перестройки там, в предыдущие правления были намеки на то, что надо бы как-то экономику преобразовать, не очень трогая общественно-политическую систему.
Ну и мы знаем, чем это кончилось.
Да, но дальше пришло к необходимости.
Да, конечно. А всегда так получается, когда устройство страны общественно-политическое отстает от того, что требуется для технологической революции, а технологическая революция уже, вот, можно сказать, стучит в дверь, и никуда от нее не убежать, то либо меняется, модернизируется общественно-политическое устройство, либо технологическая революция перестает стучать в дверь и проходит мимо. Ну и тогда, извините, тогда гуляй, Вася, мы пролетели. Всё.
Но здесь есть вечный Коля из Чернигова. Он здесь прав в том, что перед нами есть с Востока удивительный пример, который, мне кажется, понять до конца не может никто. А как свобода влияет на модернизацию? Не обратный ли пример Китай?
Ну, великая Поднебесная совершенно по другой схеме развития существует. Это особая страна и особый мир, и особая культура. Но это во-первых. А во-вторых, если здесь уже рассуждать более рационально и менее мистически, то еще не вечер, Коля из Чернигова. Еще не вечер. Мы посмотрим, что там будет дальше. И не будем забывать, что секреты успехов экономических Китая последних лет основаны на том, что в Китае совершенно нет социальной политики. В Китае нет пенсий. В Китае нет ничего такого, что есть в нашей стране, и что если в нашей стране убрать, то это вызовет просто невероятное возмущение практически всех социальных групп. А в Китае не вызывает, потому что они привыкли к этому. И вот за счет этого и происходит экономическое развитие. А кроме того, за счет того, что Китай до последнего времени был и в значительной степени остается еще аграрной страной. И это аграрное население создает резерв занятости, резерв для промышленной революции. То, что у нас происходило в 30-е годы, когда Сталин выгнал людей, сослал из деревень, сослал, загнал в лагеря, дал каждому по штыковой лопате и велел копать ямы. И люди выкопали ямы такой глубины и ширины, которая была нужна для строительства заводов. Лагерники вырыли. Вот это было нужно. И состав социальный общества это позволял сделать. Сейчас больше не позволяет. А в Китае позволяет. Там миллионы людей втыкают лопаты в землю. И идет вот это вот развитие, оно идет. Совершенно другая страна, все по-другому. Но они еще столкнутся с тем противоречием, которое существует между частной предпринимательской экономикой, то есть капиталистической реальной экономикой, и однопартийной системой. Абсолютно уверен, что они еще упрутся в это противоречие.
Ну, а может, они смогут это решить, как они, в принципе, потихонечку решают эволюционным путем. Вот о чем идет спор. Революционном и эволюционном пути.
У нас же была, я повторяю еще раз, бескровная революция в августе 91-го года. Бескровная. А в Китае, я уверен, она еще впереди. И будет она бескровной, дай-то бог им. Или будет она кровавой, это мы будем посмотреть.
Но самое интересное, что у нас не было ни резкой, например, экономической шоковой терапии, как в Польше, например. Она была не доведена до конца.
Не было.
И не было и эволюции такой постепенной, как в том же самом Китае. То есть мы оказались в каком-то таком промежуточном состоянии. Может быть,
нет, дело в том, что вообще бесполезно с кого-то брать пример. А давайте у нас будет, как в Китае. Ну, не будет. Вот покойный Аркадий Иванович Вольский, он говорил, чтобы у нас было, как Швеция, у нас слишком мало шведов. Вот не будет у нас в любом случае, как в Китае, и как в Швеции, и как в Америке не будет. У нас будет, как в России, скорее всего.
Другой вопрос. Как?
Другой вопрос, как?
Как будет, несомненно, как в России? Вот это вопрос, несомненно, вопросов. Спасибо, Николай Сванидзе. Спор наш остается насчет
своего довольства. Да, разумеется.
Конечно, мы его решим с помощью авторитетов, не криминальных.
Конечно.
Но на это у нас есть неделя. Николай Сванидзе, особое мнение. Всего доброго.